Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, 15 часов по московскому времени, и мы с вами в прямом эфире. Да, сегодня у нас 7 ноября 2025 года. Сразу говорю эту дату для того, чтобы вы сверились, да, посмотрели на календари и посмотрели вот на эту дату. В общем, простой вывод напрашивается. Сейчас прямой эфир. Когда передачи идут потом в повторе, то дата не будет совпадать. Но это такая маленькая подсказка, я думаю, что вы уже догадались. Так что с вами в прямом эфире вновь пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я очень рад всех-всех приветствовать здесь, вот на волнах. Я по-прежнему говорю такое выражение, уже немножко образное, потому что кто-то нас слушает вот через интернет, кто-то, наверное, через разные вещатели, вот, еще которые, наверное, действуют. А самое главное, у нас добавился интернет, это очень большое количество людей, которые присоединились к нам, которые могут слушать нас аж по всему миру. Поэтому, если у вас есть русскоговорящие, и вы хотите быть постоянным участником Теос Медиа, пожалуйста, милости просим, сообщайте в том числе и координаты, как сейчас говорят, ссылочки на эту программу. Пусть нас Бог благословит. Я сразу пользуюсь вашим вниманием в начале программы, передаю приветы всем тем, кого видел на этой неделе. И вот особенно мне запомнился привет после посещения медицинского одного нашего заведения. Это, насколько мне память не изменяет, 15-я больница. Так вот, на юго-востоке нашего большого города Москвы. И там есть хирургическое отделение, где лежит наша сестра, которую мне пришлось навестить с группой наших прихожан. И я очень рад, что она такая бодрая. Так что Екатерине большущий привет. И персоналу, как и обещал, Елене, Александру и всем остальным, даже с кем не успел познакомиться. Спасибо за ваши любящие, можно сказать, заботливые руки, за то, что вы помогаете восстанавливаться нашей сестре. И мы верим в помощь как духовную, это важно, для нашей души незримой, для нашего духа, чтобы человек был бодр, чтобы он не впадал в панику. Это тоже, оказывается, вредит здоровью человека. Сейчас к этому все больше и больше приходят ученые. А в Библии, кстати, написано: «Унылый дух сушит кости, а веселый – как ворчество». Поэтому спасибо вам за ваше физическое вмешательство, да, можно сказать, и иногда оперативное, вот операции вы делаете, терапию и все остальное, что необходимо для выздоровления не только нашей сестры, но и всех тех, кто попадает в эти непростые обстоятельства. Поэтому, друзья, я обращаюсь ко всей аудитории верующих христиан. Вспоминайте каждый день как тех, кто попал на больничную койку, так и обязательно тех, которые заботятся, чтобы этот человек побыстрее покинул эту больничную койку, покинул в здравии, в крепком здравии и вновь продолжил, ну, вот такую, я бы сказал, активную жизнедеятельность. Хотя вот активность, действительно, смотришь на таких, как Катерина, и понимаешь, что слава Богу за то, что даже лежачим больным есть такая возможность быть активным внутренним. И вот эта внутренняя активность, я еще раз благословляю, пусть она будет не только у Екатерины, у всех, кто попал в это состояние, чтобы эта внутренняя активность, она передавалась в том числе и каждой клеточке, каждому органу, каждой системе, обеспечивающей жизнедеятельность вашего организма. Еще раз говорю, это уже все больше и больше подтверждают ученые. Так что слава Богу, молитесь. И, конечно, передаю привет всем тем, кто обещал, кому обещал передать приветы. Если вы будете регулярно слушать нас, я думаю, что-то полезное для души тоже извлечете. Основная наша, моя задача здесь, вот на этом, ну, по привычке говорю, радио, в этой передаче «Золотая середина», это, конечно, поговорить о бессмертной душе, поговорить о той незримой субстанции, давайте таким современным языком выражусь, которые есть внутри нас и которые так необходимы, о которой так необходимо заботиться тоже, как мы заботимся и о здоровье. Для того, чтобы вы осуществляли вашу, ну, можно сказать, обратную связь, чтобы я ваши вопросы мог увидеть здесь, на экране моего компьютера, я, конечно, благодарен в первую очередь Оле, которая сориентировалась. У меня там есть некоторые сложности сейчас с электронной почтой. И пересылает мне ваши вопросы в WhatsApp. В WhatsApp я их буду зачитывать. И еще раз прошу прощения за прошлый эфир, потому что вдруг неожиданно у нас прямо во время моего эфира был выведен из строя один прибор. Ну, никто его не выводил из строя специально. Так вот, всему приходит срок службы, и в том числе нашим, как мы говорим, электронным помощникам, не только тем, которые в наших руках, нашим компьютерам, гаджетам, телефонам, смартфонам, планшетам, но и аппаратуре, которая вот занимает большое место в плане передачи, важное место, вот это я имел в виду, важное место в передаче, в том числе и моего голоса в эфир. Пусть Бог благословит, всегда молитесь за работу, как за работников, в первую очередь, работников Теос Медиа, так и за аппаратуру. Оказывается, вот это произошло в прошлую пятницу, поэтому приносим извинения. Но ваши вопросы, которые вы пересылали мне на через сайт, даже кто просто слушал музыку, конечно, я к ним опять сегодня вернусь, для того, чтобы не упустить, и в том числе важные ответы на ваши вопросы. Да благословит нас Господь. Сразу скажу вот про эти возможности. Как вы можете прислать ваш вопрос сюда, вот прямо в прямой эфир? Это сделать просто двумя, как минимум, способами. Первый способ. Если вы слушаете нас в интернете, конечно же, вы можете написать нам, но для этого нужно найти на экране вашего там, компьютера или чаще всего смартфона или планшета в нижней части экрана, справа обычно, такой значок в виде облачка и скобочки, да, вот как мы обычно подрисовываем озвучку для героев таких вот бумажных, ну, которых нарисованных героев. Поэтому вот нажимайте прямо на этот значок, перед вами откроется табличка, и очень просто эту табличку запомнить. Там все просто. Ваше имя, кстати, имя может быть даже псевдонимом, не так важно, чтобы я, главное, чтобы я к вам как-то обращался. Второе, это если есть у вас электронная почта. И третье, хорошо было бы, чтобы вы сформулировали ваш вопрос не больше, чем 5-7 предложений. Не 57, а 5-7, чтобы я мог их прочитать, потому что есть тенденции, может быть, человек одинок, а может быть, ему хочется чем-то еще поделиться. И когда вы присылаете очень большой текст, я сразу прошу прощения, но я не смогу его зачитывать. Здесь это отнимает очень много времени. Выделите из этого текста ваш вопрос и просто вопрос пришлите. Если что, я что-то не пойму, я могу еще раз уточнить. И желательно, конечно, ваши вопросы присылать в начале нашего эфира, чтобы здесь, ну, у нас была с вами тоже ясность. Потому что иногда так бывает, что ваши вопросы приходят позже и уже под конец эфира, и, конечно, у меня не остается времени отвечать на них. Вот вопросики уже пошли. Нам Оля, как всегда, сегодня помогает. Ян, Ирина, благословенные наши служители. Оля, которая, да, вот перешла сейчас по моей просьбе в WhatsApp и пересылает ваши вопросы. Ну вот давайте начнем прямо с прошлого эфира, наверное. Да, я согласен. Спасибо, Оля. Почему священнослужители всегда так резко отзываются о словах «у меня Бог в душе»? Не является ли это банальной человеческой ревностью? Разве Бог не должен быть в душе? И разве так обязательно ходить куда-то физически в храмы, если и так постоянно пребываешь повсюду с Богом в душе? Задает нам Эдуард. Спасибо, Оля. Хороший очень вопрос был в прошлый раз. И спасибо, что ты его еще раз продублировала, потому что в прошлый раз я на него хоть и ответил, но даже понял позже, что эта программа не записывается, и там есть сбой передачи сигнала. У нас техника вышла из строя, и поэтому всегда молитесь, чтобы наша техника исправно работала. Отвечу на этот вопрос. Почему священнослужители всегда так резко? Ну, вообще-то, священнослужителю не положено резко отзываться о словах «у меня Бог в душе». Я, наверное, думаю, точнее был бы так звучал ваш вопрос, Эдуард. Со служителями, с кем я встречался, вот среди них я встречал людей, которые резко вот так относятся. Все-таки будьте точны в словах, это очень важно. Потому что у людей может складываться неправильное впечатление о всех служителях, а это ведь только служители, с которыми вы, Эдуард, встречались. Поэтому, наверное, я и им в том числе хотел бы пожелать, как и себе, являясь уже 32 года рукоположным служителем, то есть пастором, это священнослужители, знаете, вот во всех церквах есть такой, ну, важный сан. Сан, да, сан – это тот, который обретает его не для того, чтобы какие-то вот иметь значки, лычки, как говорят, для военных, но это для того, чтобы люди знали, к кому обратиться. И иногда есть диакония, диаконы, есть разные церкви, поэтому есть разные саны. Ну вот в данном случае в таком сане пасторском, священнослужительном я уже 32 года. И хочу сказать, что да, встречаются для меня иногда люди, которые говорят, а у меня Бог в душе. Вы знаете, я спокойно реагирую на это. Я говорю, слава Богу, дай Бог, чтобы он уже был в душе. Если вы его приняли искренне или просто думаете, что он в вашей душе, то это неплохо, уже неплохо. Но, с другой стороны, мы тут же касаемся внешних признаков того, что Бог в душе. Внешних признаков, не внутренних, а внешних, которые выливаются в то, что человек ищет себе подобных. Эдуард, вот обратите внимание на это. Если Бог в вашей душе, то Бог наверняка с вами говорит. Наверняка, так написано в Писании, 3 глава Евангелия от Иоанна, что рожденный свыше, он слышит голос Божий и не знает, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть если вы рождены от Духа, то, конечно, Бог будет говорить с вами. И вот тогда этот же Господь, он, ну, где-то так позовет вас, что ли, или даст вам такое замечательное в новой природе вашего возрожденного человека внутреннего побуждение искать себе подобных. Подобное, да, ищет себе подобное. Поэтому, когда люди тянутся к храмам, в общины, в молитвенные дома, в различные места поклонения Богу, то они ищут себе подобное. Они хотят быть услышанными, и чтобы они чем-то поделились, что Бог им открыл. Поэтому это Господь, вот тот Бог, который в вашей душе, Эдуард, обязательно направит вас в какую-то церковь. Рыба ищет где глубже, такая пословица я еще от бабушки слышал, а человек где лучше. И, конечно, здесь мы вправе, церкви все это свободные организации, открытые для общества, поэтому вот у нас даже забора нет, ну, по крайней мере, с одной стороны. Для чего? Для того, чтобы любой человек мог прийти, посмотреть, походить какое-то время, приглядеться, может быть, найти себе подобного. И вот не всегда, если вы не нашли себе подобного, ну, можете посмотреть, сходить в другую церковь, но христианскую церковь. Пообщаться со служителем – это тоже очень важно. Может быть, там будет вам подобный человек. И поэтому резко говорить о том, что Бог в душе, я, наоборот, предлагаю всегда человеку, я говорю, не торопись сразу каким-то религиозным форматом, служением, литургием. Пока вникни, разберись, твое ли это сообщество, вот, детей Божьих, найдешь ли ты себе одного хотя бы подобного тебе. Поэтому есть очень много правил, и они хорошие правила, которые позволяют нам всем служить Богу, и есть свои формы поклонения и так далее. Но это не торопитесь, друзья, не торопитесь просто одевать такую внешнюю оболочку религиозного человека. Пока разберитесь со своей душой, чего и Эдуарду, и всем остальным подобным я желаю. Пусть Бог вас благословит. Кстати, вторая возможность, я про нее не сказал, запишите мой номер телефона, он мобильный, но к нему привязан WhatsApp, вот куда мне сейчас и пересылаются вопросы. И прямо во время эфира, сегодня у нас 7 ноября 2025 года, вы можете прислать ваш вопросик вне зависимости от Оли. Оля пересылает вопросы из интернета, вот там по почте. Вы можете напрямую, кстати, можете в любое время суток в дальнейшем пересылать ваши вопросы. Там я вас сделаю участником чата или группы постоянно действующей «Вопросы к передаче «Золотая середина». Поэтому, если вы готовы записывать, запишите +7 926 211 56 97. Еще раз скажу помедленней, кто, может, еще не готов был записывать, +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, в общем, как угодно, обращайтесь ко мне, в зависимости от возраста и, может быть, других особенностей этикета, я готов откликнуться на любые ваши вопросы. Ну вот, кстати, вот этот телефон, который я вам продиктовал, это, конечно же, мой мобильный, а к нему привязан и WhatsApp, и, внимание, Telegram. То есть у меня есть два таких распространенных мессенджера, вот, пока другие не освоил. Так что присылайте, если у вас они подобные есть, то давайте общаться через мессенджеры. Хорошо. Мы будем двигаться дальше, потому что, да, конечно, вопросов действительно много, и хорошо было бы, если бы мы успели в них разобраться. Итак, Олег с прошлого раза. Пастор Андрей, а как вы думаете, почему сейчас так мало светлых голосов, которые обсуждали бы обстановку кровопролития на Украине, бомбежки мирных кварталов, а многие церковники откровенно поддерживают армию? В планы Бога по Библии может входить война? Может, сам Бог хочет, чтобы лилась кровь в назидание народам? А если нет, почему Бог не останавливает злые планы отдельных людей? Ну, вопрос непростой, Олег. Хочу сразу сказать, что наша программа не политическая, поэтому в политические дискуссии я не вступаю. И это моя совершенно продуманная, основанная на Библии позиция. Я стараюсь поступать так, как делал Христос. Когда ему сказали про Пилата, который смешал, там жертву приносили люди, и он смешал эти жертвы с кровью этих людей, то, наверное, любой политически окрашенный человек, как думали иудеи, они хотели сбросить эту римскую власть, да, со своего народа. Так вот, они бы наверняка этим вопросом его и проверяли. А как он отреагирует? Знаете, что он сказал? Он никак ни одного слова не сказал про Пилата. Вот ни одного слова. Он сказал, если вы не покаетесь, точно так же погибнете. И привел еще там пару примеров, просто технологичных таких, как мы бы сейчас сказали, техногенных катастроф, да, там Силамская башня упала на людей, которые пошли, рядом, мимо проходили. И он говорит, что вы не знаете ни дня, ни часа, и поэтому не наша задача вникать в какие-то тонкости политики, тем более все политики, насколько я это помню и знаю, некоторые мне удается в новостях слышать отклики, мнения, говорят, что политика – грязное дело. Ну, если и с той, и с другой стороны, среди даже иногда конфликтующих или оппозиций таких в разговоре, на ток-шоу, есть такие там, говорят, и одна сторона, и другая, что это грязное дело. Вы знаете, нам, христианам, грязное дело лезть не нужно и занимать чью-то позицию. Я считаю, что мы Богом призваны, как медицинские работники, сегодня о них мы уже говорили, оказывать помощь всем. Вне зависимости, какой это человек. И перед нами человек и душа человека. Поэтому что дальше будет делать человек? Наше дело – лечить. И, конечно, второе – это важное. И здесь я согласен, в том числе со Христом. Как я могу быть с ними согласен, мой Господь и Спаситель? Это мы – миротворцы. Молиться за мир может каждый человек. Даже лежачий больной, вот там где-то вот, в соответствующем заведении или у себя дома, он может молиться за мир. Что я знаю искренне, сотни, тысячи, а может миллионы или даже миллиарды людей и делают. И вот это есть сдерживание тайны беззакония. Тайна молитвы – это вмешательство в духовный мир, чтобы вот эти бесы, которые мучают людей различными грехами, страстями, чтобы они не приумножали свое зло. Вот это приумножающее зло, как ком иногда, знаете, такой, только не снежный, а грязный, он наматывает на себя. Вот так же вот все наши молитвы, всех, я знаю, все христианские церкви молятся, особенно за наших братьев, славян, за всех. И за белорусов, за украинцев, там, за русских, за всех, кто оказался в подобной ситуации. По данным ООН, по-моему, прямо сейчас, проверьте меня, 56 горячих конфликтов, где люди стреляют друг друга. А это все братья. Если про Адама брать, то вообще не только славяне, мы близкие народы, но и все люди на земле, братья и сестры. Поэтому от одной крови мы. Поэтому, конечно, мы всегда молимся за мир. А в тонкостях вот эти погружаться, я считаю, не стоит. И делать какие-то огульные выводы тоже не наша с вами задача. Юрий спрашивает. Здравствуйте, я христианин. Для меня вопрос о происхождении человека не имеет большого значения, так как в центре воскресения Христа. Но я должен ответить людям, как совместить историю об Адаме и то, что расы формируются десятки тысяч лет. И индейцы попали в Америку еще до того, как появился Берингов пролив. Хороший очень вопрос, был в прошлый раз он звучал, и я на него-то, в общем-то, ответил. Я сейчас повторяю свои ответы, потому что у нас вышел из строя, вот я, как я уже сказал, определенная аппаратура, и вы не услышали этот эфир. Да, Юрий, вы правильно делаете, что верите в воскресение Иисуса Христа, потому что вера во Христа – это спасительная вера для нашей души. А вот вопросы исследования и как, какими методами, ведь методы тоже меняются. Когда мы с вами жили там, кто помнит, еще советские времена, определенные методы были. Потом методы как-то улучшились. И все это происходит. Но наука, как я вижу, все-таки немножко, не немножко, а в связи с прогрессом, который только в последний век особенно развил науку, отстает. Отстает от Библии, которая давно уже, 3000 лет назад, например, было написано про связь психологическую, то есть внутреннего человека, даже с физиологией. Вот я сегодня уже это цитировал. Унылый дух сушит кости. Кости, не унылый дух сушит какую-то внутреннюю кость, да, внутреннего человека, нет, а кости физиологически. Вот, и только я помню начало 2000-х, когда открыли всю эту огромную, ну, я бы сказал, такой список эндорфинов, которые влияют, которые вырабатывают собственные наши всякие там вот железы внутренней секреции, и они влияют на состояние, физиологическое состояние, на здоровье человека. Каждая эмоция, оказывается, у нас вызывает определенную эмоцию. Почему унылый дух сушит кости, а радостный как врачество? Вот. Это написано было Соломоном еще 3000 лет больше назад. Поэтому мы должны с вами помнить, что наука всегда с ее способами измерения, она отстает. Я верю, что Бог мог создать вообще за одно мгновение весь мир. Но Он создает мир за 6 дней, чтобы задать ритм жизни этих землян, которые будут всю жизнь и все поколения считать дни, неделю и так далее, вот такую кратность 7 дням, вот для того, чтобы задать эту кратность, чтобы дать покой человеку, чтобы он не уставал, когда будет трудиться 6 дней и так далее. Бог у нас очень мудрый, и он вообще не утомляется. Зачем ему нужно было отдыхать в 7-й день? Да он пример показывает для человека, чтобы мы, глядя на него, понимали, что раз сам Бог так сделал, то и нам нужно это делать. Поэтому очень многое, что когда Бог создавал землю, мы можем упереться в какие-то загадки. Ну, подсказочка вам небольшая. Бог мог вот эти все миллионы лет, не обязательно там луч от какой-то далекой звезды к нам летит, миллиарды или миллионы там световых лет. А почему Бог не мог создать вот на таком расстоянии? Вот на таком, для него вообще это не вопрос. Он написано, пядью измерил Вселенную. Пядью. Знаете, когда у нас не хватает измерительного там рулетки или метра, мы приходим в магазин и хотим, чтобы мебель, которую мы покупаем, влезла туда, где мы ее хотим поставить. Вот иногда мы вот пядью, знаете, как от мизинца до большого пальца вот так вот меряем, сколько у нас пядей будет, длина, ширина, там, высота или глубина. Вот. И вот так пядью. Всего лишь пядью он измерил всю Вселенную, где все вот вместе взятые ученые туда с телескопами самой последней марки и развития просто тонут, открывают новые и новые мириады звезд, галактик и удивляются. Вот так Бог создал Вселенную, чтобы мы удивлялись. Он мог создать одновременно и звезду, и свет от нее. Вот и все. И никаких миллиардов лет и не понадобится. Такие же есть нюансы и в определении, какого возраста там, не знаю, то или иное, та или иная находка. Иногда люди хитрят, и тот же ученый, который создал эти пласты, он откровенно сказал: я хочу сделать все, чтобы люди не верили Библии и Богу. Вот. Если такие ученые появляются, это ангажированные ученые, они вводят такие методы исследования, чтобы увести людей, и чтобы они не верили истине. И вот и высмеивают Библию, и все остальное. Поэтому я разобрался, может быть, мы как-то передачу даже отдельно посвятим этому, если вы подтвердите, и вас эта тема правда интересует. Но я не рекомендую погружаться глубоко в исследовательские методы. Во-первых, они не точны на сегодняшний день. А во-вторых, что это изменит? Изменит ли, что Бог есть? Изменит ли, что человек есть? Изменит ли, что вы как-то относитесь к тому Богу, который есть, и вы заботитесь о своей душе? Если не изменит, то прочитайте Римлянам 1 глава, там все написано. Но как познавши Бога, они не прославили Бога. То есть не надо вестись, друзья, не надо в доказательствах вязнуть. В каких-то доказательствах вы будете выглядеть, ну, не до конца образованным человеком. И человек может сказать: ну, ты пока разберись, а я вот с твоим Богом. То есть Бога доказывать не нужно. Все люди знают, что Он есть. Так написано в Библии. Римлянам 1 глава. Его незримое божество, Его незримая вот эта сущность через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть и спорить не нужно. А вот лукавство есть, когда человек говорит: а я не вижу. Хотя он видит, а он врет. Ну, простите, обманывает, лгет. Он самому себе лгет. И тогда человек пускается в богоборчество. Он борется против Бога, которого он считает, что его нет. И пытается вас вовлечь в эту считалочку. Вот, или в эти доказательства. Поэтому так откройте ему и прочитайте. Я знаю, что ты веришь Богу. Просто ты борешься с ним. Тебе уже пора как блудному сыну вернуться к нему. И просто Господь тебя ждет. Владимир. Привет от Владимира Петровича. По маминой фамилии я Грось. Грось, такая интересная фамилия. А по папиной Моисеев. У меня вопрос ко всем, кто проповедует и отвечает на вопросы на этом канале. Почему все обращаются к Богу на «ты», а не на «вы»? И как же, и также ко всем на «ты», а не на «вы», про кого написано в Священном Писании? Например, к апостолу Павлу. И также почти все мы обращаемся на «ты» к своим родителям. Благодарю заранее за ответы. Спасибо, Владимир, за очень интересный вопрос. Напомню, что передача, которую вы слушаете, называется «Золотая середина». Здесь мы сравниваем иногда противоречащие вещи. Но в них надо тоже спокойно и так вот с мудростью Божией разобраться. Смотрите, я хочу вам показать две противоречивых вещи в вашем вопросе. Первое. Когда мы хотим... сближаемся с человеком, например, молодые, полюбили друг друга и сначала обращались друг к другу на «вы», а потом они стали мужем и женой. Как вы думаете, они продолжают на «вы» друг к другу обращаться? Да нет, конечно, это было бы очень странно. Они перешли на «ты». Да даже не обязательно жениться. Люди, которые сблизились, переходят на «ты». Вот сближение всегда – это переход от «вы» к «ты». Ну, поняли меня, да? А вот если уважительно, то «вы». Поэтому не надо смешивать две вещи. Если мы уважительно относимся к кому-то, это не мешает. И Бог к нам обращается на «ты». Подчеркиваю, еще раз говорю, Владимир, дистанцию. Вот ко мне, допустим, люди там на заводе кричали вдогонку: «Петров», а мы еще с другом Ивановым дружили. И нам всегда: «Петров, Иванов, где Сидорова потеряли?» Вот. Ну, понятно, как я относился к этому. Ну, как иногда насмешка, ну, как большая дистанция. Там на расстоянии кричали, вот. А вот когда ближе человек подошел, ну да, он мог в связи с возрастом, я не отвергаю этикет, назвать меня на «вы». Но вот если ближе и ближе, то вы понимаете, что мама у меня называет меня там Андрюша, Андрейка. Вот даже так вот как не называет, может, никто. Поэтому здесь все-таки, Владимир, надо учесть, что Бог, который входит в нашу жизнь, поселяется буквально в нашем естестве, а у него там есть место, да, наш дух. И он становится таким близким, что уже на «вы» – это как будто я его отдаляю. Поэтому на «ты» – это не грубость. На «ты» с Богом или там с кем-то еще я против понебратства. Тоже у меня услышьте, пожалуйста. Вот со всем этим попробуйте разобраться. Но все достаточно просто. Если человек близок, да, это хорошо. А если он далек и переходит на «ты», это грубость. Хорошо, двигаемся дальше. Геннадий задает нам вопрос. Если наука параллельна, как историческая наука или физика, иногда вас что подтверждает воскресение и тонкая настройка, а неудобные вопросы биологии и т.п. для вас просто параллельны, как удобно. Почему так? Геннадий, я вот, например, во все вопросы стараюсь вникнуть глубоко. Просто я ограничен временем даже этого эфира. Поэтому я иногда чувствую, что у нас будет просто потеря времени. Поэтому я как-то стараюсь сокращить и сфокусировать ваше внимание на главном. Вот что я хочу. А если хотите, пожалуйста, можете в личку мне написать, и я вам многое что интересное поведаю. Я стараюсь вникать в каждый вопрос и достаточно глубоко. Вот. Так что я не съезжаю, как говорят, или не избегаю. Даже сложных вопросов, сложные вопросы меня стимулируют к внутреннему росту, ментальному, к какому угодно росту. Поэтому задавайте сложные вопросы, пожалуйста. Илья, вот тут интересно, написал нам еще в прошлый раз, но я не буду все зачитывать, давайте все-таки, Илья, я ваш большой вопрос зачитаю в качестве исключения. Вот я вот не умею молиться по книжкам, сколько ни пробовал, не идет и все, не запоминается и сердце не чую, уж два молитвослова купил в свое время, таскал их за собой в дорогу, морщил лоб, мычал, заучивание, мямля, повторение, не выходит и все тут. А главное, стоит перед глазами известное Евангелие, а молясь, не говорите лишнего, ибо думают, что многословия с вами будут услышаны. Цитирует нам Илья место Священного Писания, которое говорил сам Христос фарисеям и ученикам. Вот тут мне все ясно и понятно, потому и говорю, как есть, своими словами, всю жизнь, как уж сложится. Бывает, что и одни матюки на устах. «А что делать?» – пишет нам Илья. «Жизнь ни разу не простая. Бывает, что и маты все сложились, а потом извиняешься сто крат. Все как в быту по-человечьи». Ну, Илья, в первую очередь, спасибо за твои откровенные рассуждения. Действительно, когда мы молимся, мы не должны быть многословны. Я помогу тебе. Есть еще другие места, которые укрепляют твое понимание, вот эту позицию по Слову Божьему, что Бог знает прежде нашего прошения. Но ведь есть и места, у нас же золотая середина, да, передача. Открывайте ваше желание пред Богом. Бог-то знает, но открыть Ему желание. Иаков говорит, не получаете, потому что не просите. Вот здесь есть какой-то скрытый, очень интересный духовный механизм, давайте так упрощенно назовем, что вот когда мы формулируем наши желания, мы обогащаем нашу душу, мы сами наконец-то понимаем, что мы хотим. Это не только связано с молитвой. Что-то начал формулировать и понял, что хотел, да? Вот, поэтому Бог говорит, вот это все делайте. А дальше не надо по сто раз говорить Богу, как ему действовать. Вот тут да будет твоя воля, Господи. А теперь защищу позицию тех, кто по молитвослову молится. Они, может быть, делают первые шаги, как и вы, Илья. Но они стараются это делать от сердца. Например, огромная книга Библии, 150 псалмов, это псалты, так называемые, да, это песни и молитвы, которые пелись и которыми молились и до сих пор молятся люди. Мощные псалмы, там, 1, 22, 90, так называемые живые помощи, живущие под кровом Всевышнего, последнего всемогущего покоятся. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, да, Бог мой, на которого я уповаю, и так далее. Для того, чтобы научиться молиться, нужно как бы проникнуться, нужно войти вот хотя бы в то же состояние молящегося, там, не знаю, Давида, много уже, три тысячелетия назад, там, да, поэтому для примера и даны молитвы слов или в Писании не только мною упомянутый псалтырь, но есть фрагменты молящегося Христа, как он молился в Гефсимании. Оттуда мы, кстати, берем фразу «Да будет воля твоя» и так далее. Молитва «Отче наш», который Христос оставил всем нам, не только ученикам, когда они попросили его, как молиться. Смотрите, там есть такое замечательное в русском языке, буквально две буковки иногда. Вот маленькое слово, но оттеняет. Он говорит, молитесь же так. Не просто молитесь так, да? Чувствуете разницу? Молитесь так. Все, значит, по-другому никак молиться нельзя. А молитесь же так, то есть я хочу вам показать пример молитвы. И вот тут есть рост, есть куда двигаться. И человек даже, я скажу больше, он не только, ну, как начинает красноречиво, да, так молиться или правильно излагать свою мысль, он может вообще молча молиться. Он иногда предстает пред Богом, а у него слов нет. А его дух, ну не знаю, рыдает, может быть, он что-то переживает. Вы знаете, Бог даже такие молитвы иногда быстрее слышит. Поэтому самое главное, Илья, молитесь от сердца, молитесь пред Богом, молитесь вот в присутствии Его. Вот понимаете, что Он вас прямо сейчас слышит. И, конечно, желательно примиряться с ближними. А вот тут вторая часть вопроса по поводу мата. Вот мат – это молитва сатане. Услышьте меня, молитва сатане я беру в кавычках. Поэтому смотрите, что говорит нам Священное Писание. «Смерть и жизнь во власти языка». Притча 18 глава, 22 стих. «И любящие его вкусят от него плодов». Любящий язык, они вкусят, что они говорят. Вот что здесь написано. Поэтому если человек говорит матом, он говорит проклятие. Как бы ни крути, как бы они там одни и те же слова или другие выглядели, хотя выглядит достаточно смешно. Я 9 лет на Зиле отработал и на крупном заводе, вот это я имею в виду. И очень люблю там футбол играть, и до сих пор иногда бегаю. Я понимаю, что творится иногда на площадке. Люди, воспитанные на мате, он у них поселился там в сердце. Конечно, ему трудно молиться, потому что у него одни мутюки на уме. Как он же понимает, что у него язык отравлен. И он от этих плодов питается, и его жизнь изменяется. Я уже говорил про одного благословенного православного брата, которого я встретил вот в этой поездке моей в Беларусь, когда отдыхал там. Он вместе с друзьями православной церкви возглавляет движение против мата в Беларуси. И я вот говорил, что обещал ему, друзья, кстати, если вы меня слышите, откликнитесь. Если кто-то знает в своей стране и в России в том числе, конечно же, движение против мата, может быть, кто-то в Государственной Думе этим занимается, или в других каких-то даже государственных структурах, это всем нам нужно, потому что мат – это все-таки произнесение определенных слов с определенным сердцем. И это, Илья, это опасно. Смотрите, дальше говорит Иаков, 3 глава. «Им, языком, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему». То есть мы проклинаем творчество Божие, а Господи, дай мне. Он говорит, подожди, ты разберись, ты вообще... А вдруг я еще что-то сотворю? Ты тоже это будешь проклинать? Вот он сотворил человека. Мы человеков проклинаем, а Господи, ты вот мне снизойди ко мне и мне вот что-то дай или помоги. Надо разобраться. И дальше он говорит, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Так что, Илья, вот ответ тебе из Писания, я здесь не прибавлю, не убавлю. Так что, друзья, если вы будете знать о подобных движениях, сообщите мне по телефону +7 926 211 56 97. Это мой тоже должок вот, замечательному брату моему по вере, православному Алексею в Бресте. Поэтому, если, Алексей, слушаешь меня, вот стараюсь выполнить данное тебе обещание. Как только узнаю, что у нас тоже есть такие движения, обязательно вас ну, как-то познакомлю или соединю. Кстати, тут еще Илья пишет про бабульку, соседку, которая верит в лешего, и там, который якобы зеркальцем луну по-разному отражает для нас. И земля-то у нее тоже плоская. А вы говорите тут про какие-то высокие слова. Да, ну, люди остаются иногда с примитивным сознанием. Как бы это смешно ни казалось, наш продвинутый во всех отношениях прогрессивный такой век, электронный, как некоторые говорят, век. Ну, молитесь за бабульку, и ей-то уже, может быть, мало жить осталось, Илья. Дайте, подарите ей Евангелие, поговорите с ней о Боге. А она, может, и к лешему меньше будет обращаться, да благословит нас Господь. Ну, давайте посмотрим, что у нас сегодня дальше пришло, пока особо не вижу. Ну, тогда возвращаюсь к вопросам Михаила. На прошлой неделе он еще их некоторые задавал. Андрей Юрьевич, вопрос про закон сеяния жатвы. Человек плоды своей греховной жизни сколько будет пожинать? До самой смерти, даже если он обратился к Богу. Спасибо, Михаил. Хороший вопрос, думаю, беспокоит многих. Человек, да, первое, закон сеяния жатвы. не прекратится. Написано в первых главах Библии. Да, там после, особенно потопа, сеяние и жатва. Что человек посеет, то и пожнет, знает, наверное, каждый человек, живущий, ну, не знаю, не только в нашей стране. Это духовная логика, я называю. Если то, если посеял вот это, то пожнешь вот это. Но если не будет вмешательства Божьего, вот если человек живет без Бога, вот по такому, он будет жить по такому закону. Все, что он посеет, он пожнет, а иногда посеешь ветер, пожнешь бурю. Иногда даже с большим усилением или мультипликацией, или приумножением. Это да. Но вмешательство Бога в нашу жизнь, особенно в Новом Завете, нельзя не учитывать. Что ведь сделал Христос? Он последствия наших грехов, возмездие за грех, смерть, взял на себя. Он нашей смертью умер. Поэтому вот здесь уже не срабатывает это. Если мы приносим все пред Богом, искренне каемся и перед ближними, и перед Богом, то Бог может повернуть все вспять. Тогда бы мы не видели многочисленные случаи изменений в жизни людей, когда люди были просто уже, как они сами выражались, а я 12 лет по колониям трудился, ниже плинтуса, это мягко, это очень мягко. Они были у этого свиного корыта образно, как блудный сын, но вернулись. Возвратил ли отец сыну наследство? Да, он ему снял лохмотья, одел его в свои самые лучшие одежды, видите, уже идет возврат. А второе – перстень. Он снял перстень, а перстень в те времена, помните, печаткой, да, запечатывали простой сургуч перстнем. Это, по сути, был иногда фамильный знак. Это была печать, это было все, что стояло за этой печатью. Это было наследие. Он опять ему вернул наследие. Ну, кажется, несправедливо. Он же промотал свою часть, мог сказать, вполне справедливо, да, старший сын. Но вот это делает по милости Бог с нами. Поэтому какие-то последствия мы несем на себе, а какие-то Бог устраняет. Например, последствия особенно оккультные. Если раньше до четвертого поколения люди преждевременно умирали, умирали при непонятных обстоятельствах там и все остальное, таких случаев масса, потому что в роду занимались оккультизмом. Что это такое? Колдовали, ворожбой занимались, вызывали духов, там что-то еще делали. То сейчас можно прервать это проклятие вот этого мерзкого греха, 18 глава Матфея, Второзаконие, читайте про эти грехи, можно прервать в нашем современном мире, вот и новой истории человечества, которая связана с Новым Заветом между человеком и Богом, который Христос соединил, взял на себя все наши немощи, все проклятия, все болезни, можно прервать. Поэтому смотря, о чем идет речь. Если человек, вот у нас как раз на ЗИЛе, я вспоминал сегодня про завод, с Бодуна пришел и сам себе палец зажал в станке, там, знаете, зажимают такие гидравлические устройства, вот, и включил станок. И у него вытянул палец вместе с сухожилием, вот это прямо чуть ли не с плеча. Он остался с травмой, он может покаяться за то, что он выпивает, прийти к Богу, перестать быть пьяницей. Вырастет ли у него этот палец с сухожилием? Иногда да, но чаще всего остается память по поводу прошлой грешной жизни. Поэтому здесь тоже имеет место быть и такое. Вопрос тот же Михаил задает по книге «Исход». В 32 главе, 7 стих, Господь говорит Моисею: «Поспеши, сойти, и почти сразу оставь меня, истреблю их и произведу другой народ». Тут, получается, часть народа Израиля не прошла проверку Господа, и одновременно Господь проверяет и испытывает Моисея на жестокосердие, задает вопрос Михаил. «Сойди к народу и отойди от меня, я их сейчас истреблю». И Моисей проходит проверку, начинает защищать порученный ему народ. Цитата такая: «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо исход», 32 глава, 7 и 9, 10 стихи, я читаю исход. «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Да, это было испытание, отвечаю Михаил, для Моисея тоже. Насколько он вступится за этот народ, потому что он тоже от него уставал. И вот здесь было бы, наверное, странно, что Бог устал и человек устал. и что человек не устал настолько, насколько устал Бог. Вот сравните здесь. Это было испытание для Моисея. Моисей вступается за народ и вполне обоснованно к милости Божией взывает. Взывает к его справедливости. Как станут, скажут окружающие народы, что он их пообещал вывести, и вот вывел, и теперь убил. И еще это проверка Моисея на гордыню. А вот от меня, ну конечно, Господи, этих всех уничтожь, ропотников, а вот от меня, от моего семени новый народ произведи. Я же тут такой. Он проверяет Моисея на скромность, он проверяет его на кроткость. Кратчайший, написано, Моисей был человек на земле. Кроткость – это скромность, синонимы. Это даже краткость в разговоре. Когда человек скромный, он много не говорит. Особенно по делу, когда нужно что-то говорить. Наши все проповеди, не значит, должны уменьшиться, а может быть, какие-то и должны. В том числе и какие-то еще ответы. Числом 12.3, Михаил, это для тебя и для всех, кто этот вопрос хотел бы более глубоко исследовать. То Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И попутно книгу чисел пишет Моисей. Или все-таки Дух Святой через Моисея. Вот смотрите, как интересно. Как бы вы отнеслись к человеку, который сказал, я самый скромный на земле. Но совсем не скромно, правда? Поэтому, конечно, Божий Дух – это косвенное доказательство, что Божий Дух берет Моисея и пишет о Моисее словами Моисея. Он о себе пишет. Моисей был кратчайший или самый скромный на земле, кроткий человек. Вот это и подобные такие места нам подчеркивают, что Библию писал Дух Святой. В руках Духа Святого были люди, угодные Ему, святые Божии, как Петр пишет во втором послании, первой главе. Там, кстати, ключ ко всей Библии. Прочитайте дома внимательно. Второе послание Петра, апостола Петра, первая глава. И все остальное, ну, я думаю, что здесь понятно. И у Михаила еще один вопросик. Андрей Ильич, как мог сатана предстать пред Богом в книге Иова, чтобы клеветать на Иова? Мы наблюдаем в Евангелии, что легионы нечистых духов, приспешников сатаны, нестерпимо даже было присутствие Божие. Они мучаются в присутствии Иисуса. Как же их предводитель, безусловно, самый нечистый из всех них, мог сам приходить и представать пред святым и чистым Богом? Ну, во-первых, здесь включается некоторая относительность. Сейчас поясню, какая. Мы живем в мире измеримых каких-то, я хотел сказать другое слово, ну, не понятий, а мер, измеримых мер. То есть высота, глубина, широта, там, долгота. И даже, кстати, включается время. А теперь представьте, Бог вне времени. Духовный мир не меряется нашими измерениями земной линейкой. Какой высоты или там, не знаю, там глубины что-то в духовном мире? Или ангел, например. Даже ангелы, которых видели люди, они видели в разном виде. Вот со мной делятся иногда люди, и я искренне считаю, что они видели этого ангела, и кто-то был огромных размеров, а кто-то маленький. И вот здесь удивительно, ангелы предстают такими, какими мы хотели, может быть, видеть, или какими нам нужно сегодня их увидеть было. Бог открывает нам, Он сам стал подобный нам и, внимание, принял размеры не гиганта среди человечества, а такого, что среди толпы понадобился предательский поцелуй Иуды, чтобы его выделить. Потому что он был подобный нам во всем, кроме греха. Одевался в такую же одежду. По высоте роста был приблизительно среднего роста. Вот, ну там люди говорят так, да? Вот. Почему? Ну, косвенное доказательство существует, потому что нужно было поцелуем Иуду. Кому я, говорит, подойду и поцелую, тот и есть. Значит, вот в толпе он мог легко затеряться. Вы знаете, как трудно высоким людям затеряться в толпе. Но даже маленьким легче, да, спрятался и тем более не видно. А вот Христос, Он был подобный нам во всем, и Он принял добровольно это подобие. Об этом написано, что Он принял даже мучительную смерть. Это был акт Его смирения. Смирил Себя до смерти и смерти крестной. И поэтому вот это в богословии есть такой термин «добровольное». Себя, как это сказать, уничижение, ограничение, ведь он принял и вместе с тем ограничение в пространстве, Да, конечно, Христос воскресший показывает нам, что Он мог перемещаться, наверное, быстро, как и мы будем в обновленных телах перемещаться. Но пока Он был вот в этом ограниченном теле, Он не пугал людей своими какими-то суперперемещениями. Да. Вот почему? Потому что не злоупотреблял, по крайней мере, точно. Хотя и ходил по воде, хотя и мог вознестись на облаке. Все это говорит о том, что Он снисходил до понимание людьми его, того времени, да и нами сейчас. Если бы он был такой супер-супермен, как сейчас говорят, ну тогда, конечно, тебе супермену легко, а вот нам попробуй. Вот такие интересные ответы сегодня на вопросы. Почему все-таки произошла история с Овом, мы в следующий раз с этого вопроса начнем. Очень хороший вопрос. Слушайте передачу «Золотая середина», ищите ответы вместе со мной в Библии. Да благословит вас Бог. С миром Божиим. До свидания.